новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские партии подводят итоги выборов в Госдуму. Почему в Санкт-Петербурге закрыли газету «Новый Петербург»? Какие фейерверки надо покупать на Новый год россиянам? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, послевыборная. Российские партии подводят итоги состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в Государственную Думу. В частности, победившая на этих выборах партия президента Владимира Путина «Единая Россия». Сегодня стало известно, что партийный форум «Единой России» назначен на 17 декабря. На нем планируется выдвинуть кандидатов в президенты России от этой партии. Форум станет второй частью 8-го съезда «Единой России». Первая часть прошла 1-2 октября, тогда был выдвинут федеральный список «Единой России». Все запомнили это событие прежде всего тем, что было объявлено о списке федерального, вот как раз в составе этого федерального списка, вместо трех человек там остался один, и это был Владимир Путин. Итак, наш корреспондент Олег Кусов побывал на пресс-конференции единороссов, и вот сейчас он в студии «Радио Свобода» расскажет о том, что и как произошло, и что и как обещают победившая партия «Единая Россия». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» сегодня подвело итоги предвыборной кампании. Борис Грызлов от имени руководства партии поблагодарил избирателей и перешел к теме следующей предвыборной кампании – президентской. 17 декабря состоится второй этап партийного съезда, на котором его участники рассмотрят несколько вопросов.
Завершающее заседание пройдет 17 декабря в том же помещении, где и начал работу съезд, то есть в гостином дворе. Мы рассмотрели и повестку дня завершающего заседания съезда. Первый вопрос – это подведение итогов выборной кампании. Я хотел бы, пользуясь случаем, еще и еще раз поблагодарить избирателей, которые отдали свои голоса партии «Единая Россия», отдали голоса в поддержку курса Владимира Путина. И тот результат, который обеспечили избиратели, позволит «Единой России» обеспечить парламентское большинство на основе своей партии, на основе партии «Единая Россия», и мы будем проводить курс Владимира Путина и дальше в последующие 4 года.
Но будет на съезде обсуждаться и более существенный вопрос. Он значится в повестке под номером 2 о кандидате президента России от партии «Единая Россия».
Я обращаю внимание на ту формулировку, которую я уже высказал по второму вопросу повестки дня. Формулировка такая – о кандидате на должность президента Российской Федерации. Данная формулировка предполагает любые варианты, и ближе к съезду мы эти варианты уточним.
Журналисты спросили Бориса Грызлова, кандидат от «Единой России» обязательно должен быть членом этой партии? Отвечает Борис Грызлов.
Вы знаете, у нас сейчас проводится такой очень важный партийный проект, который называется «Профессиональная команда страны» или «Кадровый потенциал страны». И мы получили базу данных на первые 6 тысяч профессионалов, которые отобраны экспертными группами, как профессионалы высокого уровня. И это абсолютно не обязательно члены партии «Единая Россия». И могу сказать даже, что членов партии там пропорция примерно такая, какая есть в нашей стране. Конечно, с каким-то преимуществом «Единой России», потому что все-таки члены «Единой России» – это более активная часть общества. Но, тем не менее, там есть много беспартийных и представителей других партий. Поэтому мы не ставим во главу угла именно, что на все руководящие, в том числе высшую руководящую должность в нашей стране, должны обязательно приходить члены нашей партии.
Кого бы Бюро Высшего Совета партии хотело бы видеть кандидатом президента от «Единой России», Борис Грызлов не сказал, зато назвал кандидатуру на должность спикера Государственной Думы.
Мы приняли решение и вынести на съезд вопрос о кандидатуре на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе и на должность председателя Государственной Думы. Бюро Высшего Совета рекомендует на эти две должности меня. Соответственно, в такой редакции этот вопрос будет вынесен и на наш съезд.
Это был Борис Грызлов. Кирилл.
Спасибо, Олег. А мы продолжим тему. Левые не признают итоги избирательной кампании в Государственную Думу, готовят на 22 декабря этого года акцию протеста против нечестных выборов. Компартия одновременно готовит иски в суды и в ближайшие дни намерена выдвинуть своего лидера Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России. Вот обо всей этой очень бурной деятельности КПРФ рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Коммунисты, по предварительным данным Центра избиркома, получили чуть больше 11% голосов от общего числа избирателей, пришедших на выборы. Геннадий Зюганов и его сторонники категорически не согласны с этими цифрами и намерены через суд добиваться отмены результата выборов в Госдуму.
Мы оформим все иски, все дела. Наша юридическая служба очень грамотна в этом отношении, имеет уникальный опыт, потому что это своего рода наука, опыт, школа, и школа в том числе мужество, школа для многих граждан, которые приходят и дают показания.
На брифинге один из лидеров КПРФ Иван Мельников назвал регионы, где были допущены максимальные фальсификации в день голосования.
К таким зонам мы относим Республику Чечню, Республику Ингушетию, Республику Татарстан, Республику Башкирию, Республику Дагестан, Мордовию, Республику Кабардино-Балкарию и Кемеровскую область.
Геннадий Зюганов, в свою очередь, высказался за отстранение от своих должностей губернаторов Мордовии и Кемеровской области Николая Меркушкина и Амана Тулеева. 22 декабря этого года коммунисты планируют провести всероссийскую акцию протеста против нечестных выборов в Нижнюю палату российского парламента.
Позавчера заседал штаб протестных действий. Были все студенческие, женские, молодежные, ветеранские, военно-патриотические организации, партийные. Союзники были все, настаивают на проведение общероссийской акции и проведение ее повсеместно. В том числе и проведение марша протеста против роста цен и выборного беспредела на центральной улице Москвы Российской Федерации.
Между тем, ранее коммунисты в эфире одной из радиостанций заявляли, что не намерены ограничиваться уличными акциями. Они не исключали того, что могут отказаться от депутатских мандатов и спровоцировать досрочные выборы, если избирком не признает результаты КПРФ заниженными. Иван Мельников исключил такой вариант развития событий.
Мне был задан в ночном эфире такой вопрос. Если ваш отказ от мандата приведет к тому, что выборы будут признаны недействительными, вот вы готовы поступить таким образом? Я сказал да, что если существует такая юридическая правовая норма, что наш отказ от мандатов приведет к тому, что выборы будут признаны недействительными и будут назначены новые выборы, мы очень серьезно рассмотрим эту возможность. Но, к сожалению, ситуация такова, что такой правовой нормы нет. Ну, просто возьмут наши 57 мандатов, отдадут другим политическим партиям.
Коммунисты высказались в пользу сотрудничества с другими партиями в ходе подготовки иска в Верховный суд для отмены результатов парламентских выборов. Но об участии в акциях протеста оппозиционного движения «Другая Россия» не может быть и речи. 15 декабря состоится съезд партии, где коммунисты выдвинут кандидатом в президенты России Геннадия Зюганова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самораспуске организации. На съезде Российского народно-демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Имущество грузинской телекомпании и меди практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. Эти и другие новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Как вы слышали только что в новостях, в Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. По ее словам, причиной такого решения стало давление властей и итоги выборов в областную думу 2 декабря. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Областной союз солдатских матерей был создан в Балакове Лидией Свиридовой 17 лет назад. 15 лет она его бессменный руководитель. Это одна из самых известных и действенных общественных организаций в стране, говорит Лидия Свиридова.
Мы проводили в армию более 2000 парней из состава членов союза солдатских матерей, наших сыновей. Все они отслужили в армии, все они вернулись живыми, здоровыми. У нас ни один не стал в армии инвалидом, потому что за это время мы выстроили огромную систему профилактической работы. Я знала практически каждого командира в лицо той воинской части, где сыновья членов нашей организации служили в армии.
Все годы существования Союза организация испытывала давление местных властей. Одно из нашумевших дел – суд с полковником Романенко, требовавшим 5 миллионов рублей за моральный вред, нанесенный критической публикации в газете. Свиридова выиграла этот процесс. Ее общественный авторитет в городе позволял рассматривать выборы, в которых она представляла партию «Яблоко», как своего рода референдум о доверии избирателей Союзу солдатских матерей. Поэтому результат менее 3%, полученный партией «Яблоко» на выборах в Балаковском округе, она считает своим личным поражением. Кроме того, Лидия Свиридова уверена, что в сложившейся после выборов ситуации работа общественных организаций невозможна.
Первая причина – это создание партии и власти, таких условий, при которых существовать и оказывать помощь гражданам правовую просто невозможно. Это связано с последним законом о некоммерческих организациях, экстремистской деятельности, с поправками в налоговый кодекс. Почти все свое время я теперь провожу в различных конторах с различными отчетами. Вторая причина. Можно назваться теперь членом «Единой России» и творить любой беспредел, ничего тебе за это не будет. Но с этим мы еще как-то могли мириться и бороться, да? Но то, что при этом граждане, ради которых мы несем такие потери, нас не поддержат, для нас, конечно, это явилось большим ударом.
Уход Лидии Свиридовой и самороспуск областного союза солдатских матерей – это акция протеста.
Считают, что вот если в России может существовать такая организация жестко оппозиционная, как Союз солдатских матерей, значит, в России со свободами все в порядке. Мы как раз своим шагом и хотим продемонстрировать и Западу в том числе, что в России со свободами все покончено.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим разговор на российские темы, связанные с, прежде всего, политическими, гражданскими и медийными свободами в эпоху уже после выборов 2 декабря в Государственную Думу. Городской суд Санкт-Петербурга приостановил выпуск еженедельной газеты «Новый Петербург», выходящей в свет уже 17 лет. А корреспондент этой газеты Николай Андрущенко арестован и получил 2 месяца заключения. О том, как это связано с выборами и вообще с политической ситуацией в стране, мой коллега Виктор Рязунков побеседовал на «Волнах свободы» с главным редактором издания Алексеем Андреевым и журналистом сайта «Ленэздат.ру» Дмитрием Жвани.
Алексей, расскажите, как закрыли вашу газету?
23 числа нам было предъявлено первое предупреждение за экстремизм. Росагроном-культура, как лицензирующий орган, предъявила нам это предупреждение. Оно обвиняло нас в экстремизме, который содержался якобы в статье Николая Андрущенко «Почему надо идти на марш несогласных». Эта статья была опубликована 15 числа в газете. Но уже 29 числа Росагроном-культура в городской суд подала иск о закрытии газеты, причем опирался этот иск и на вот первое это предупреждение, и указывалось, что в газете есть и другие, значит, экстремистские проявления. И Антоневич, судья городского суда, в порядке обеспечения вот этого иска Росохранкультуры, тут же, без нашего участия, надо сказать, приняла определение о приостановке выпуска газеты. Поэтому мы сейчас с юридической точки зрения можем говорить именно о приостановке газеты. Но фактически, конечно, это говорит о том, что, в общем-то, вопрос, наверное, предрешен.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Вы внимательно наблюдаете ситуацию, которая складывается на медиаполе в Петербурге. Что вы можете сказать вот по поводу этого? Есть здесь признаки введения такой предварительной цензуры?
Без всякого сомнения. И Новый Петербург не пионер на этом поприще. Приблизительно такая же ситуация несколько лет назад произошла с газетой «Лимонка», которая тоже считалась одиозной, тоже считалась рупором национал-патриотов или каких-то других сил. Ее закрыли, и теперь газета выходит под другим названием. Но сообщество журналистское никак не реагировало на тот факт, потому что, вот опять-таки, репутация газеты «Лимонка» не позволяла им, цивильным журналистам, вступиться за такое издание. Когда мы узнали о происходящем с газетой «Новый Петербург», мы, несмотря на то, что не являемся поклонниками этого издания, тут же стали информировать сообщество о ситуации. И единственное, что хочу сказать о Бондрущенко, это, конечно, то, что он держится по страже, это вне вообще рамок добра и зла, потому что оставить человека по страже можно по определенным заключениям, что человек будет оказывать давление на следствие, на свидетелей, будет заметать следы, уничтожать улики и так далее. Какие будет улики уничтожать Андрущенко, если он останется на свободе, непонятно. То есть, конечно же, на примере газеты «Новый Петербург», которая, я не хочу никого обидеть, имеет репутацию маргинальной на петербургском медиарынке, отрабатываются схемы, которые потом будут задействованы в отношении других изданий. Не исключено, что в тех изданиях, где проводится либеральная позиция, а позиция демократическая. Что касается национал-патриотической направленности некоторых статей в газете «Новый Петербург», то даже не считаю, что это плохо, потому что такие мнения есть в нашем обществе, и они должны быть представлены в прессе тоже, если они не ведут к каким-то погромным настроениям. И в этом смысле я бы даже сказал, что «Новый Петербург» играла роль как раз-таки усмирителя вот этого вот погромного, может быть, настроя, потому что в более-менее спокойном ключе обсуждала те или иные проблемы, которые кажутся актуальными людям с такими мнениями.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с главным редактором газеты «Новый Петербург», чей выпуск приостановлен, Алексеем Андреевым, и журналистом сайта «Ленэздат.ру» Дмитрием Жванием. Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Неожиданной речью о своей вере ответил кандидат в президенты Митт Ромни на откровенные сомнения многих американцев по поводу появления мормона в качестве президента. Этот шаг одного из ведущих кандидатов напомнил многим легендарное выступление Джона Кеннеди почти 50-летней давности, в котором Кеннеди говорил о своей католической вере. Рассказывает Алан Давыдов.
Речь Митта Ромни была адресована всем соотечественникам, но в первую очередь евангелистам-протестантам, пользующимся огромным влиянием в республиканской партии и выражающим открытую озабоченность по поводу религиозных воззрений кандидатов в президенты. Ромни – мормон. Представители многих религиозных деноминаций отказываются признавать мормонов христианами, считая их учение сектантским. Выступая в четверг в президентской библиотеке Джорджа Буша-старшего в Техасе, Митт Ромни заявил, что его вера является источником его моральных ценностей. «Я верю в свою мормонскую религию и стремлюсь жить по ее предписаниям. Это вера моих предков. Я сохраню верность им и моим убеждениям». Не вдаваясь в доктринальные различия между конфессиями, Ромни пообещал избирателям, что мормонская церковь не будет влиять на его политические принципы. «Позвольте заверить, что руководство ни моей, ни какой-либо другой церквей никогда не будет оказывать воздействие на мои решения как президента. Их власть лежит в пределах их епархии и заканчивается там, где начинаются вопросы, затрагивающие интересы всей нации. Хотя в Соединенных Штатах церковь отделена от государства, политика и религия остаются тесно связаны друг с другом. В американском обществе господствуют две противоположные точки зрения на соотношение политики и религии. Одни американцы считают, что в основе политических решений должны лежать моральные ценности, имеющие религиозную основу. Другие относят религию исключительно к частной жизни. Но когда речь заходит об избирательном процессе, политикам крайне важно привлечь симпатии верующих, предпочтения которых, как считают, легче спрогнозировать, чем факторы, формирующие мнение других прослоек электората. Однако, как полагают многие наблюдатели, на предстоящих президентских выборах общепартийные интересы республиканцев могут оказаться выше межконфессиональных разногласий в их лагере. И в преддверии январских первичных выборов обращение Ромни к избирателям-евангелистам может действительно убедить часть часть из них отдать за него свой голос. Говорит Альберт Моллер, президент Южной Баптистской Богословской семинарии в Луивилле, штат Кентукки. Я нахожу Митта Ромни привлекательным с точки зрения его политических ориентиров. Как и многим евангелистам, он мне нравится как человек и семьянин. Это человек с опытом, который позволил бы ему выполнять президентские задачи. Если выдвиженцем от Демократической партии станет такой либерал, как Хиллари Клинтон, думаю, огромное число евангелистов скажут: неделю назад я не думал, что буду голосовать за Мормона, но сейчас я, кажется, к этому готов. Многие сравнивают обращение Митта Ромни с предвыборной речью первого президента-католика Джона Кеннеди в 1960 году, в которой тот гарантировал, что в случае его избрания Ватикан не будет оказывать на Америку политического влияния. Кеннеди тогда сказал: «Вопрос не в том, какой церкви я верю, а в том, в какую Америку я верю».
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты еще раз призвали Россию усилить давление на Иран с тем, чтобы добиться демонтажа его ядерной программы. С подробностями Ян Рунов.
Перед встречей в Брюсселе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Кондолиза Райс сказала, что новая оценка иранской ядерной программы, опубликованная разведывательными службами, не требует смены курса. По мнению госсекретаря, факт замораживания работ по созданию ядерного оружия показывает, что Иран поддается давлению, а посему давление необходимо усилить. Соединенные Штаты вместе с Англией и Францией настаивают на принятии третьей резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана, не выполняющего всех требований МАГАТЭ. Рассчитывая на поддержку резолюции со стороны Москвы и Пекина, Кондолиза Райс осторожно заметила, что у Америки имеются лишь тактические разногласия с Россией и Китаем о дополнительных санкциях против Ирана. Вот как комментирует это вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Прежде всего, администрация президента Буша должна исходить из реальной ситуации. После доклада разведки совершенно очевидно, что вопрос применения военной силы против Ирана снят с повестки дня. У международной общественности остаются иные инструменты давления на Иран, но без участия России и Китая здесь никак не обойтись. У Соединенных Штатов с Россией чисто тактические расхождения по иранской проблеме. Это очень красиво сказано, однако расхождение гораздо глубже. Россия и Китай совершенно иначе оценивают ядерную опасность, исходящую от Ирана. А теперь, после доклада разведки, разногласия с Соединенными Штатами станут еще больше, потому что Москва и Пекин могут указать Вашингтону на заключение американской разведки, более не разделяющей мнение администрации Буша насчет Ирана. Идея создания единого антииранского фронта отныне намного сложнее. Разве доклад разведслужб был опубликован без ведома президента и его администрации? Нет, я думаю, Белый дом знал заранее о публикации. Опубликован он был потому, что был заказан Конгрессом. У американских разведорганов есть определенная степень независимости. Правительство не имеет возможности запретить публикацию, но имеет право ознакомиться с отчетами заранее. Это был Илан Берман, вице-президент Совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к новостям сегодняшнего дня. Одна из любопытных политических новостей. Сегодня в Москве начинается съезд Российского народно-демократического союза. Это сторонники Михаила Касьянова. Ожидается, что они выдвинут своего лидера кандидатом на пост президента страны. Прямое включение корреспондента «Радио Свобода», который работает на этом съезде, примерно через 50 минут. И подробнее об этом мероприятии в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы, в частности, поговорим на такую, с одной стороны, веселую, но на самом деле не очень веселую тему, какую пиротехнику надо покупать в преддверии Нового года, так, чтобы после празднования Нового года остаться в живых или, по крайней мере, не покалеченным. Об этом минут через примерно 10-12 минут. А сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова считает, что в России созданы такие условия, при которых оказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Он также подтвердил, что в будущий вторник состоится голосование по кандидатуре премьера. «Имущество телекомпании и меди практически полностью уничтожено или разграблено», заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра офиса телекомпании в Тбилиси. В Нахичеване проведен обыск в ресурсном центре по правам человека, изъяты компьютеры и документы. Обыску предшествовал арест корреспондента «Радио Свобода» в Азербайджане Ильгара Насибова. Центр возглавляет его жена, тоже корреспондент нашего радио. Союз НАТО не допустит никаких беспорядков в Косове ни сейчас, ни в будущем, предупредил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер. Центральное разведывательное управление США уничтожило видеозаписи так называемых «жестких допросов», подозреваемых в терроризме. Глава ЦРУ Майкл Хайден объясняет это соображениями безопасности. В свою очередь, правозащитники считают, что на этих записях было изображение пыток, по которым подвергали обвиняемых и подозреваемых. В Париже полиция задержала предполагаемого виновника вчерашнего взрыва в адвокатской конторе. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, более 20 ранены. Бомбу взорвала смертница. В Желтом море, недалеко от берегов Южной Кореи, при столкновении двух судов произошла утечка 15 тысяч тонн нефти. Столкнулись грузовое судно и нефтеналивной танкер. 10 декабря в Европе будет отмечаться как день против смертной казни. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» примерно через 30 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим российские политические темы. В Москве прошла пресс-конференция спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он заявил, что баллотироваться на президентский пост не будет, и предсказал Владимиру Путину, цитирую, «блестящее политическое будущее», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сергей Миронов проинформировал.
Наши инициативы касаются вопросов образования, вопросов бюджета, вопросов социальной сферы, вопросов рыбохозяйственного комплекса. Это те законодательные инициативы, которые готовит Совет Федерации. Но я, пользуясь этим вопросом, хочу напомнить, что партия «Справедливая Россия», которая прошла в Государственную Думу, имеет в своем портфеле более 150 законопроектов, которые были уже подготовлены, которые мы будем готовы вносить в Государственную Думу 5-го созыва. Мы отклонили в общей сложности 10 законов Совета Федерации, но один из них важнейший, правда, это был еще весной, это закон о Знамени Победы, я считаю, что это была принципиальная позиция Совета Федерации. Мы провели очень много кадровых назначений, мы вовремя отреагировали на ситуацию по росту цен. Кстати, сегодня мы вынуждены были принять специальное обращение к правительству по поводу роста цен на горюче-смазочные материалы, прежде всего на дистопливо и бензин. Потому что у людей создается впечатление, вот выборы прошли, и значит, цены вновь погнались вверх. Это неправильно, и мы считаем, что правительство должно четко контролировать и не допускать таких ценовых скачков.
Я задал председателю Совета Федерации три вопроса. Собирается ли он баллотироваться в президенты? Каково, на его взгляд, политическое будущее Владимира Путина? И покинет ли он пост председателя Совета Федерации в связи с избранием в Государственную Думу?
В порядке поступления отвечаю. Я не буду баллотироваться на пост президента. Я считаю себя профессиональным законодателем. И в этой связи сразу отвечаю на третий вопрос. Я остаюсь работать в Совете Федерации на посту председателя Совета Федерации. Второй вопрос о политическом будущем Владимира Владимировича Путина. Ну, во-первых, с моей точки зрения, у него будет блестящее политическое будущее. А где это будущее будет им обретено, знает только он сам.
Совет Федерации подводит годовой итог. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
От новостей политики перейдем к новостям науки. О них расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка пришли к выводу, что дети неандертальцев взрослели быстрее, чем современные человеческие дети. Антропологи исследовали зубы 8-летнего ребенка-неандертальца из бельгийской пещеры Складина, погибшего около 100 тысяч лет назад. Оказалось, что его зубы соответствуют зубам современного 12-летнего подростка. И поскольку рост зубов тесно связан со всем комплексом развития, то ученые предполагают, что неандертальцы становились половозрелыми в возрасте 8-10 лет. Элен Хансман из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложила новую гипотезу возникновения клеточной формы жизни на Земле. Первые клетки могли возникнуть в морской воде, в щелях между слоями слюды, так называемого мусковита. Дело в том, что концентрация ионов калия в зазорах между слоями близка к аналогичной концентрации в клетках живых организмов. Температурные изменения в течение суток обеспечивают сдвиги слоев относительно друг друга, и эта энергия могла использоваться для различных макромолекулярных процессов. И поскольку слои слюды очень похожи по свойствам на клеточные мембраны, то эта среда и могла стать той лабораторией, в которой происходил отбор оптимальных форм жизни. Астрофизики из Мичиганского университета обнаружили, что звезда УХ в созвездии Тельца имеет собственную планетную систему. Она, видимо, находится еще в стадии формирования. Кроме планет, в ней имеется два протопланетных диска – внутренний на расстоянии орбиты Меркурия от звезды и внешний, начинающийся на расстоянии орбиты Плутона. Орбиты планет расположены в разрыве между этими дисками. Открытая система необычна тем, что звезда является очень молодой. Ее возраст, по оценкам астрономов, составляет всего 1 000 000 лет. Прежде ученые считали, что наличие планет у столь молодых звезд невозможно. Нейропсихологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе утверждают, что дисморфофобия, расстройство восприятия, при котором человека беспокоит мнимые проблемы собственной внешности, является следствием прямого нарушения работы мозга. Ученые с помощью магниторезонансной томографии наблюдали 12 больных дисморфофобией и 13 здоровых добровольцев. Им показывали фотографии людей в трех вариантах – обычное фото, размытое и сверхконтрастное. Оказалось, здоровые испытуемые воспринимали лица на размытых фото и на фотографиях нормальной четкости, как целый образ, и только лица на сверхконтрастных фотографиях воспринимались ими по частям. А дисморфофобики воспринимали по частям любые изображения лиц.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей и член Общественной палаты, президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Гость программы «Лицом к лицу».
Встреча с Киевом ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Альманах «Искусство войны». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
Мы возвращаемся к российским темам. Тема предпраздничная. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков призвал заинтересованные структуры принять обращение к президенту и депутатам Госдумы с просьбой ужесточить требования со стороны государства к продавцам пиротехнической продукции и ввести на этот товар обязательное лицензирование. Особенно остра проблема распространения фальсифицированных хлопушек и фейерверков перед новогодними праздниками. По словам Малышкова, на сегодняшний день примерно 30% продаваемой пиротехники – контрафакт, использование которого опасно для жизни. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Как не испортить себе новогодние праздники, провести их без ущерба для здоровья, но в то же время весело и с огоньком? Не покупать петарды, хлопушки, фейерверки и прочую пиротехнику с уличных лотков без соответствующих документов. Таков совет министра правительства Москвы, руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Владимира Малышкова. По его словам, правительство не ставит задачу запретить продажу этой продукции, но намерено навести на пиротехническом рынке порядок.
И первое, в чем надо наводить порядок, это научить людей, как правильно обращаться. То есть это профилактические действия, прежде всего. У нас, к сожалению, здесь еще многое хромает. Как одно из самых главных направлений в этом деле, это, конечно, борьба с контрафактом. Несколько лет тому назад, 5-7 лет назад, мы имели, в общем-то, больше половины этой продукции, это был контрафакт. причем зачастую низкокачественный и приводил ко многим таким вот негативным последствиям.
По словам Владимира Малышкова, сегодня на российском рынке до 30% пиротехники контрафакт, создающий угрозу здоровью того, кто им пользуется. В прошлом году, по самым скромным подсчетам, в российские медучреждения обратилось более 1000 пострадавших от пиротехники. Подавляющее большинство из них – жертвы фальсифицированной продукции. По мнению Малышкова, эффективной борьбе с продавцами левой пиротехники мешает федеральный закон, отменивший лицензирование на этот товар.
Это все инициатива была господина Грефа в свое время. Вот убрать лицензии. Я понимаю, что чем меньше препон, барьеров и так далее. Но есть деятельность, которые должны быть обязательно сертифицированы и лицензированы. Потому что от этой деятельности зависит жизнь людей. А здесь взяли и отменили лицензию. Мы считаем, что это и это наша задача органов местной власти. Я думаю, что мы вместе и с ГУВД, и с МЧС включить обращение правительству. Обращение, если нужно будет, и к законодательной власти, и если потребуется, к президенту. Вот о том, что этот вид деятельности, он должен обязательно лицензироваться. Кроме лицензии, должны быть ужесточены соответствующие требования со стороны государства, которые бы не позволили на этот рынок выходить кому попало и продавать что попало.
В России существует система сертификации пиротехнических изделий на безопасность. По словам президента Российской ассоциации «Рапид фейерверк» Николая Варёных, на международном рынке эта система сертификации признана одной из самых успешных. Однако и здесь не все гладко.
Мы определили в качестве критерия безопасности изделия зону безопасности. То есть, если написано, что 5 метров зона безопасности, значит, в 5 метрах уже ничто ни с кем не должно произойти. Вот в этой в 5 метрах что-то может, но вероятность очень маленького, это очень жесткий требование. Ну, вы знаете, наверное, одно из основных требований – 5 метров не должно падать ничего на землю, все должно сгорать в воздухе. И мы тут сталкиваемся с двумя вещами. Это недобросовестная сертификация, когда некоторые наши центры сертификации грешат тем, что выдают бумаги, я уж не знаю, по каким причинам, когда истинное положение не соответствует тому, что есть на самом деле, и людей попросту вводят в заблуждение. Но я вам приведу простенький пример. Есть такой веерный фейерверк, прямо на этикетке написано 60 метров разлет. А центр сертификации дает 20 метров, потому что для гражданского применения, вот то, что без лицензии, зоны безопасности выше 20 метров нельзя продавать. Второе, естественно, контрабанда. И с этим, естественно, надо бороться.
Сотрудники милиции проводят регулярные рейды по рынкам и торговым точкам. В Лужниках уже задержан продавец контрафактом. О других нарушениях рассказывает начальник управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ГУВД по Москве Геннадий Гусев.
Основными нарушениями, которые выявляются в процессе проверок, является продажа изделий без инструкции по применению, предъявление продавцами недействительных копий или подложных сертификатов, а также отсутствие указанных документов, подтверждающих сертификацию. Соответствие этикеток на изделиях действующих требованиям в части полноты и достоверности информации для потребителя и содержания инструкций по применению. Ну, соответственно, также выявлялись факты занижения класса опасности изделий как в сертификатах соответствия, так и в надписях на изделиях. Это, в свою очередь, представляет возможность свободной продажи опасных изделий, обращение с которыми требует наличия специальной лицензии и у продавца, и у покупателя. Если взять прошлый год, за период перед новогодними праздниками сотрудниками ГУВД было изъято из незаконного оборота более 125 тысяч изделий указанной продукции. И вот у милиции действительно складывается первый вопрос по хранению той продукции с момента ее первоначального изъятия до решения суда о конфискации.
Долгое хранение просроченной и некачественной продукции может вызвать ее самовозгорание. Это тоже одна из опасностей, подстерегающих покупателей фальсифицированных фейерверков и хлопушек. Единственный путь – оградить себя от неприятностей в новогодние праздники, покупать этот товар только в крупных торговых точках и спрашивать на него все необходимые документы. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде Российского народно-демократического союза ожидается выдвижение его лидера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента страны. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк призвал оппозицию до 11 декабря предложить кандидата на пост первого вице-спикера. Имущество телекомпании и меди практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Суббари. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в 2007 году может превысить 11,5%, но окажется не выше 12%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. В конце ноября министерство во второй раз за год повысило прогноз темпов роста потребительских цен в стране с 10,5% до 11-11,5%. В начале года правительство и Центральный банк прогнозировали уровень инфляции в России в 2007 году в целом на уровне 8%. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее экономически развитых государств мира, ожидает замедления роста ВВП Бразилии, России, Индии и Китая в 2008 году по сравнению с 2007. В частности, согласно прогнозу ее экспертов, темпы роста российской экономики в будущем году составят 6,5% против 7,3% в году текущем, а инфляция 9,5% против 11%. В связи с этим они рекомендуют властям России бороться с инфляцией путем ужесточения бюджетной политики, поскольку нынешние их действия только способствуют усилению инфляционного давления. При этом, как отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, попытки правительства России ограничить рост розничных цен не решат эту проблему. С ними согласна и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Она, в частности, считает неэффективным замораживание цен на социально значимые продукты питания, о котором в конце октября объявили ведущие российские производители и продавцы продовольствия.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в интервал от 10-11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Биржевые торги нефтепродуктами в России начнутся до 1 апреля 2008 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Они будут проводиться на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов по итогам конкурса. Согласно постановлению правительства о создании в стране такой биржи, государственным заказчикам рекомендовано с начала ее работы закупать здесь не менее 15% нефтепродуктов. Однако, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, в целом объемы биржевых торгов пока прогнозировать преждевременно.
Не буду делать прогнозов, скажу только, что по нашим оценкам объем государственного заказа – это потребление моторного топлива Минобороны, МЧС, субсидируемых потребителей сельского хозяйства, муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора составляет порядка 25-30% всего потребления моторного топлива в Российской Федерации, что дает нам основание рассчитывать на существенный объем торгов.
В России завершено объединение двух крупнейших национальных судоходных компаний – «Совкомфлот» и «Новошиб», доля государства в уставных капиталах которых составляла 100 и почти 90% соответственно. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, стоимость активов объединенной компании составит примерно 5 миллиардов долларов, что позволит ей, в частности, войти в число крупнейших в мире танкерных компаний.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, не заинтересована в дальнейшей покупке генерирующих активов в России, говорится в сообщении компании. Сейчас в ее собственности находится примерно 37% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. В октябре, после того, как доля Enel в уставном капитале ОГК-5 превысила 30%, она в соответствии с законодательством сделала предложение о выкупе оставшихся акций российской компании. Пенсионные резервы 244 действующих в России негосударственных пенсионных фондов увеличились за 9 месяцев 2007 года почти на 9,5% и составили примерно 443 миллиарда 400 миллионов рублей. Из общей суммы этих накоплений почти 95% находятся в 28 негосударственных пенсионных фондах, резервы каждого из которых превышают 1 миллиард рублей. Вместе с тем, сейчас, согласно официальным данным, примерно 90% накоплений будущих пенсионеров находятся под управлением государства. Об этом председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов.
За 10 лет в 60 раз увеличилось собственное имущество фондов. В 100 раз за 10 лет увеличились пенсионные резервы. Численность участников негосударственных пенсионных фондов на добровольной основе, я подчеркиваю, увеличилась почти в 4 раза. Но это было бы все красиво, если бы не было абсолютных цифр.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На выходные понедельник 24.53. Евро сегодня стоит 35 рублей 80 копеек. Курс на следующие дни 35.83. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В четверг дух борьбы со всемирным потеплением впервые восторжествовал в стенах Конгресса. Сенатский комитет по проблемам окружающей среды одобрил законопроект, где устанавливаются обязательные ограничения на выброс парниковых газов. Причем сенаторы предложили гораздо более радикальные меры, чем те, которые упоминал Белый дом и обсуждали представители ведущих американских корпораций. Этот закон дает главным загрязнителям атмосферы, а это основные отрасли промышленности, чуть больше 10 лет, чтобы сократить выделение в атмосферу парниковых газов на 20% по сравнению с 2005 годом и 40 с небольшим лет на то, чтобы уменьшить выбросы на 70%. Законодатели, в отличие, скажем, от президента Буша, не заботят, во сколько могут обойтись эти усилия. Но они предусматривают систему покупки и продажи права на выброс углекислоты. Авторы законопроекта надеются на то, что он будет одобрен в будущем году. Первые показания свидетеля были заслушаны в четверг на заседании военного суда в Гуантанамо. Это, впрочем, было лишь одно из досудебных слушаний, на которых должны быть четко установлены легальные основания для судебного преследования заключенных тюрьмы в Гуантанамо. На первом из таких заседаний рассматривался вопрос, является ли Салим Ахмед Хамдан, признавший, что он работал шофером и телохранителем Осамы Бен Ладена, членом незаконного боевого формирования. Только в этом случае он подлежит специальному военному суду, чей статут был утвержден специальным законом Конгресса. Майор Генри Смит, взявший в плен Хамдана в Афганистане, рассказал, что машина Хамдана была остановлена после перестрелки. В ней были обнаружены две портативные противовоздушные ракеты, правда, без пусковой установки. Однако Хамдан утверждает, что его заданием было лишь перевести их. Это третья попытка прокуратуры предать Хамдана суду. Первые две закончились неудачей после того, как судьи посчитали, что юрисдикция их суда не распространяется на обвиняемых с неопределенным статусом. Прошлое Роберта Хокинса, 19-летнего убийцы, застрелившего 8 человек в торговом центре Омахи в Небраске, дает, по крайней мере, частичный ответ на естественный в таких случаях вопрос «почему?». Выяснилось, что 14-летним подростком он впервые был помещен в своего рода психиатрические профилактории после того, как пригрозил убийством своей мачехи. После этого, по решению суда, он был помещен в лечебницу для взрослых. Затем прошел еще два курса лечения в 2004 и 2005 годах. Диагноз, поставленный специалистами, не сообщается, но его знакомые говорят, что он страдал от депрессии и был наркоманом. В августе прошлого года он вышел из очередной лечебницы и с тех пор жил у приютивших его чужих людей. За час до начала стрельбы он позвонил им и рассказал, где он оставил записку для них, и похвастал тем, что отныне он станет знаменитым. Столкновение между двумя цыганскими кланами в Калифорнии, разворачивающееся по сценарию, напоминающему сюжет семьи Сопрано, совершенно неожиданно стало достоянием гласности, после того, как молодые члены кланов, отбросив понятие цыганской гордости, решили выяснить отношения в суде. А поводом для раздора стало право на занятие древнейшим цыганским ремеслом – гаданием. С подробностями Владимир Морозов.
Семьи Стивенс и Мерина испокон веков занимаются в Южной Калифорнии гаданием. Здесь повсюду встречаются небольшие салоны, сквозь широкие витрины которых можно увидеть Матрону экзотической внешности, одетую в цветастое платье. Неприятности начались, когда Эдвард и Соня Мерина открыли пару гадательных салонов в курортной части города Ньюпорт-Бич, недалеко от тех мест, где практикует свое наследственное ремесло семья Стивенс. Члены последней тут же вломились к самозванцам, украли машинку, с помощью которой можно платить за гадания по кредитным картам, и пригрозили, что убьют конкурентов, если те не уберутся. Обычно такие и все другие споры решаются внутри самой цыганской общины. Ее старейшины разрешают все проблемы на основании так называемых «законов чести». Они делают все возможное, чтобы не привлекать к своей жизни внимание не цыган. Антрополог Калифорнийского университета Энн Сузерленд говорит, что цыгане стараются избегать конфликтов, заключая межклановые браки. Такой брак существовал и между семьями Стивенс и Мерина. Но родственные связи забылись, когда за право открыть свои салоны на чужой территории Стивенсы потребовали с Мерина $500,000 единовременно плюс 5000 в неделю. Сотрудник Техасского университета Ян Хэнкок, специалист по цыганской культуре и сам цыган, говорит, что теперь старейшины рвут на себе волосы и сокрушаются о падении нравов. Но ничего не поделаешь, и окружающий мир вторгается в прежде полностью изолированную среду. Ян рассказывает, что в городе Хьюстон дошло до того, что цыганки подают в суд на своих бывших мужей и требуют алиментов. Цыгане стали селиться в США с конца 19 века. Сегодня их здесь около миллиона. Из них 200 тысяч живут в Калифорнии.
О новых нравах американских цыган в 21 веке рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это была последняя тема очередного выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в Америке рубрика завершила очередной час информационной программы «Время свободы». И через примерно полторы минуты после коротких объявлений, следующий час нашей программы, мы в начале часа после новостей поговорим о ситуации в Грузии. Вот там идет предвыборная кампания, с каждым днем она становится все более и более жесткой. А также мы поговорим о съезде Народно-демократического союза, который намерен выдвинуть Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Через теперь уже минуту. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.